Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Мир вам, дорогие наши друзья, наши слушатели и зрители. На дворе понедельник, 15:00, а значит, настала пора записать ваш любимый подкаст «Гик-зона» на Теос Медиа, где мы с большим интересом, аккуратно и медитативно препарируем различные произведения гик и атаку культуры. Мы очень счастливый подкаст, потому что мы живем в стране с огромным количеством талантов, и нам удается общаться с самыми разными авторами самых разных произведений. И обычно мы общаемся с авторами там, видеоигр, комиксов, мультфильмов, но сегодня нам особенно везет, мы говорим о российском кино, причем не о каком-то блокбастере с какой-то фигней в сюжете непонятной, а про хороший такой авторский полнометражный проект, который уже взял призы зрительских симпатий на кинофестивалях «Алафейская гора» в городе Тобольске, «Чернорещий фест» в городе Дзержинске и на кинофестивале «Кинолещ» в Петрозаводске даже получил награду лучшего полнометражного фильма. Дорогие мои зрители и слушатели, вы находитесь в уютной студии передачи «Гик-зона» Теос Медиа. Я ваш хост, вечно недовольный чем-то бородач Олежа Никитин. Наша ведущая, наша главред подключилась к нам по зумчику. Это Оксана Куропаткина. Привет, Оксан. Машет рукой,
привет.
Улыбается. Здравствуй, Оксан. А наша гостья Алена Муратова, актриса театра и кино, обладательница великолепного голоса и таланта играть не только на сцене, но и на гитаре. А еще, как я сегодня узнал, она режиссером выступает очень часто. Алена исполнила главную роль в фильме «Алекса Некто», и этот фильм 14 ноября, то есть уже вот в этот четверг, выйдет на больших киноэкранах. Его смогут посмотреть кинолюбители из Москвы, Питера, Ижевска, Краснодара, Симферополя, Иркутска, Арзамаса, Ростов-на-Дону и даже в городе Нягань. Фильм называется «Анна и Вано», «Ванна и вино». И угадайте, чью роль исполняет наша гостья Алена. Надеюсь, вы угадали все правильно. Алена исполняет роль Анны, главной героини фильма. Но прежде чем мы пойдем дальше, я напоминаю нашим зрителям и слушателям, нашим горячо любимым друзьям, что мы существуем исключительно на добровольной основе за счет вашей, дорогие друзья, поддержки. И вы можете показать вашу ответную любовь и взаимность. Достаточно сделать репост, поставить лайк, подписаться, поучаствовать в обсуждении при помощи комментариев. Трудимся ради вас и хотели бы дальше заниматься обзорами и обсуждениями гик и атаку культуры самого разного вида, а не переходить в другие профессии наподобие сомелье. Хотя, наверное, там платят неплохо. Спасибо всем, кто нас поддерживает. У нас сегодня вот в гостях замечательная, очаровательная Алена. И, Алена, я в первую очередь хочу у тебя спросить.
Здравствуй.
У тебя есть какие-то вот пожелания ко всем тем, кто пойдет смотреть «Анну Иванову, Анну и вино» в кино, сидеть в большом зале, смотреть вот эту вот трогательную историю о любви, вине и другой вине? Какие-то у тебя лично пожелания к ним есть?
Конечно. Нужно идти в хорошем настроении с друзьями и готовиться к тому, что они вечер проведут в любви. А это прекрасно.
Вот. Оксана, тебе удалось посмотреть фильм? Потому что у нас была возможность посмотреть его, скажем так, в закрытом показе через ссылку на Яндексе. Вот тебе удалось его посмотреть? Как ты его находишь после всех диких блокбастеров? Тебе не показалось, что он немножечко, вот знаешь, анимешный? Вот я когда смотрел «Анну Иванову», мне казалось, что это очень близко зайдет всем тем, кто любит бытовуху романтическую.
Ну, конечно, я посмотрела. Я не могу прийти на эфир неподготовленной. И могу сказать,
в отличие от меня, да?
Этого я не говорила. Нет, я так не могу. Есть ссылка, я, конечно, посмотрела. И могу сказать, что я собиралась параллельно какими-то делами заниматься. Был субботний день, была куча дел, голова не очень соображала. Но позаниматься делами мне не удалось, потому что все мое внимание захватил экран. Я, честно говоря, даже не ожидала, что мне так понравится, потому что очень захватывает сюжетно, очень захватывает атмосфера. Не могу сказать, что я большой любитель магического реализма, но сам факт того, что вино – живой какой-то организм, который взаимодействует с героями – мне очень понравилось. То есть вроде ничего такого сверхсложного, я так думаю, технически, особенно по нынешним стандартам, но смотрится прямо прикольно. Вот ты сказал про бытовую хроматическую, а я подумала, что, может быть, один из секретов обаяния этого фильма в этом и состоит. Там нету какого-то супер магического волшебного антуража. То есть тебе на полном серьезе рассказывают историю про грузинского, около грузинского винодела. Герой всегда поправляет всех, что он грузин-то только по папе. Вот. Ничего такого магического вроде бы нет. И чудо вплетается естественным образом. Сны, видения героя, когда тот беседует со своим дедушкой, они тоже смотрятся как-то органично. У меня не возникло никаких ассоциаций с аниме, но, может быть, напрасно. Но вот ты сказал, я вспомнила, что одна из прелестей одного из направлений аниме как раз то, что она, в том, что она показывает какое-то волшебство, которое происходит в реальной жизни. И что грань между волшебным и неволшебным, она достаточно тонкая. На этом всегда играет магический реализм. А что касается блокбастеров, то, ну, что сказать, у блокбастеров выдающиеся спецэффекты, я не могу сказать, что я их прямо такой большой любитель и фанат. Блокбастер обычно захватывает сюжетно. Я много смотрела в свое время артхаусного кино, даже киноклуб вела не по популярному кино, как сейчас, а по очень-очень высоколобому, который берет награды фестивалей категории «А». И я, честно говоря, уже отвыкшая от такого кино, думала, что я буду дежурно скучать, может быть, параллельно чем-то позанимаюсь. Но не получилось, потому что, как и блокбастер, фильм затягивает, и затягивает сразу. Там очень прикольный юмор, ненавязчивый, не сильно высоколобый, но и не категория 18+. Химия между главными персонажами. Все это затягивает, и поэтому я никак не могу сказать, что мне интересно, чем если бы я блокбастер смотрела.
Вот, это, кстати, очень хороший отзыв. Я очень рад, что тебе понравилось, потому что, в принципе, знаю, что ты человек культуры высокой, и все-таки преподаватель вузовский, и так далее, и так далее. Я удивлен, что тебе ты не фанат магического реализма, потому что я почему-то мне казалось, что мы когда вели эфир про Энканто, Эльканто диснеевский, который был посвящен якобы Гарсии Маркесу, то мне казалось, что ты как раз говорил то, что тебе это близко, а оказывается нет, я удивлен. Это хорошо, что тебя, как не фаната магического реализма, это все равно захватило. Алена, скажи, пожалуйста, вот все, кому интересен фильм, они в принципе, уж такая история фильма сложилась, что они могут, если не хотят идти в кино, по каким-то причинам, человек не хочет идти в кино, я даже отчасти понимаю такого человека, но в принципе, чтобы познакомиться с сюжетом Анны Вано, можно посмотреть короткометражку, которая выходила за несколько лет до полнометражного фильма. Это был режиссерский выпускной дебют Алекса Некта. И, в принципе, ну, как бы сюжет, не сказать, что прям катастрофически сильно изменился, он просто очень сильно облагородился, наполнился, актерский состав сменился очень сильно, музыка добавилась хорошая. Но вообще, вот вкратце от тебя какое-то резюме по поводу того, о чем этот фильм, что является движком, что лежит в основе и так далее. Вот от тебя, как исполнителя главной роли, особенно интересно послушать, что это за фильм.
Хорошо, я бы не стала бы смотреть короткий метр перед тем, как идти на полный метр, потому что хоть история одна и та же, но совершенно результат другой. Вообще совершенно другой. Это то же самое, что в театре ставят Ромео и Джульетта. Ты и так читал Ромео и Джульетту, а все зависит от того, какие артисты играют, какая мысль сформирована, сформулирована, какая форма, так далее, так далее. От многого чего зависит. Поэтому совершенно другое кино, никак не связано с коротким метром, хотя сюжет тот же самый. Замечательный замысел этого фильма «Анна Иванова, Анна и вино», замысел сам по себе, вот очень правильно сказано было, что это ненавязчивый юмор, это правильно так, вообще все то, что ненавязчиво, все прекрасно. И поэтому такая ненавязчивая замысел, что вино, давайте предположим, что вино имеет душу, и что оно становится вкусным, что это все-таки божественный напиток, так или иначе, и он становится вкусным благодаря каким-то вот таким вещам, отношениям между людьми. То есть там должна быть любовь, чтобы вино было волшебным. Ну, это замечательно. И самое интересное происходит в этом фильме, что герой, с ним происходят какие-то препятствия, он проходит, и только под конец он понимает, кого он на самом деле любит. То есть он не замечает долгое время. То есть любовь ходит мимо него, вот так вот ходит, как Татьяна у Онегина. Ходит, и только в конце он понимает, что это была его любовь. Вот, здесь та же самая история, и за ним очень интересно наблюдать. И вообще вся романтическая история, она, знаете, как это правильно, она достаточно классически сделана, то есть достаточно каноническая история любви, я не знаю, история Золушки, что-то такое, вот, вот все про это. И главная героиня, которую я исполняю, она немножечко такая чокнутая, в ней есть определенный смесь чокнутости, она очень добродушна, поэтому она, за ней интересно наблюдать, она не очень сложный персонаж, то есть она интересная, но она не такая глубокая, она вряд ли читает Канта по ночам, ну, то есть более простая такая. И она настолько открыта этому миру, творческая, она танцует, поет, играет, у нее есть какие-то цели, вот. И она его любит, этого своего соседа, уже давно, как я понимаю.
Нахлебника.
Да, нахлебника.
Новинника.
Вот. И она всячески, естественно, не было для этого обстоятельств, для того, чтобы это как-то проявить. Она, возможно, даже сама не знала. И тут вот происходит все, сюжет настолько классно закручивается, что оба понимают, что вот, все на самом-то деле было просто, все перед глазами, все вот рядышком находится. Твое счастье, твоя любовь и твой успех в том числе.
Но тебе не кажется, что на самом деле фильм, он немножечко, ну, жесток к Анне, потому что по сюжету, ну уж, извините, у нас эфир со спойлерами, тут придется с этим смириться всем, что Анна-то в конце хоть и получает вано и бизнес весьма успешный по виноделию, магическому виноделию, то есть становится соучастником алхимии. То есть алхимию и химию она, получается, в конце получает. Но при этом как музыкант и как творческая личность, она же, получается, все-таки ей приходится этим пожертвовать для того, чтобы быть при деньгах.
А я вот подумала, когда я играла, вот была такая как раз та сцена, когда она подтверждает тот самый факт, что вот, ну, я закончила музыкальную карьеру, на самом деле во мне было невероятное противоречие. Я боролась внутри себя. Я играла и потела. Я думаю, нет, а как же тот самый клип, как же те стадионы, как же. Она же настолько пошла ради того, чтобы добиться успеха в музыке, ну, по сюжету. И тут вдруг она выбирает вино. Ну, интересно. Она выбирает вино и вано как бы вместе. Ну, почему нет? Такое бывает. Я бы, Алена, так бы, наверное, бы не сделала. Вот.
А вообще роль Анны насколько близка тебе? Вот, ну, понятное дело, что каждый актер, профессиональный актер, ему приходится очень часто задвигать свою личность. Ну, здесь сложно сказать, потому что есть разные все-таки школы, да, Станиславского и Чехова. И в одном случае нам нужно обмануть зрителя, в другом случае обмануть себя. И как-то у нас вот так повелось, то, что у нас больше этот путь к шизофрении идет актерской, когда нужно максимально себя переломать ради роли, а не зрителя обмануть. И не всегда роль бьется с человеком, который ее исполняет. Вот насколько тебе приходилось себя менять, и насколько Анна близка тебе?
Анна близка ко мне почти 100%. Естественно, это такое... Я в разные эпохи, так скажем, в разные года, и это в зависимости от обстоятельств, в которые она попадала, я вытаскивала из себя то, как она должна реагировать, то, как она должна в этом жить. На самом-то деле, безусловно, любая роль делается, сначала ты находишь, ну, есть много разных способов репетирования и так далее, но, например, чем пользовалась я безусловно, вытаскивала то, что мне знакомо, да, и там в основном очень много параллелей. Я действительно, меня гитара кормит до сих пор, то есть я фанатка гитары, я фанатка музыки, и поэтому это очень все мне близко. Я понимаю, почему она там рискует ради там, музыки, она готова остаться на мели, играть на мосту. Я это все понимаю, это все в моей жизни было, например. Да, сейчас я это, например, так себе, конечно, не позволю. Да? Ну, возраст уже, все дела. Но в моей жизни это было. Я играла в Коломенском парке, запела «Подам-подам», выйдет Пиаф, заработала 500 рублей, и меня погнали. Было такое. И под мостом я пела. Были такие вещи. И это было здорово. Это, в общем, такая классика, романтика. Далее, есть те вещи, которые не сходятся со мной, да, то есть если совершенно противоречат моим каким-то воззрениям, это, безусловно, я в предлагаемых обстоятельствах, простая в тема, либо выстраиваю, играю отношения к своему персонажу, то есть это вот такой один из способов репетирования, я играю просто отношения. Почему? Вот, ну, мне это нравится, например, или не нравится, я согласна с этим или не согласна, вот, поэтому вот эта сцена, когда финальная, она говорит, что я выбрала детей, да, я закончила музыкальную карьеру. Вот это, вот в этом, да, мне нужно было, собственно, просто сыграть свое отношение. Я была с этим согласна или не согласна, только словами своей героини. В этом в целом. Но настолько для меня еще этот образ, он... Я очень люблю таких немножечко чокнутых, и я всю жизнь тоже... Во мне присуща эта некая странность. Вот. Легкость, юмор, такая немножечко диковатость. Вот. И она очень обаятельная. Анна очень обаятельная. Она такая немножечко Джек Воробей, немножечко Наталья Орейро из «Дикого ангела». Вот что-то такое. И я думаю, ну, такие персонажи женские, обаятельные, немножечко с каким-то открытым сердцем и большими амбициями, желаниями помочь этому миру или самой себе, или ближним. Вот. Мне кажется, это очень обаятельно. И я в свою Анну влюбилась еще, когда я читала.
Uh-huh.
Но там очень еще было классно, что по сценарию очень много было параллелей с моей жизнью.
Uh-huh.
То есть, например, такая штука, как у Анны снимает Вано комнату, а я в своей жизни снимала комнату у Вани. Он был композитором, он и есть композитор, то есть он музыкант. Все та же самая история. Даже, если честно, ко мне были такие же претензии, как Анна делала Вано, претензии именно к оплате. Например, я очень много лила воду, использовала воду, и мне дали понять, что я тебе повышаю квартплату, потому что ты тратишь бесконечное количество литров воды. Вот. То есть я вообще, я когда читала, я думала, ой, как классно, только все наоборот.
Наконец-то ты можешь почувствовать, отыграться.
Да.
Оксана, тебе образ Анны, вот насколько показался реалистичным, близким и так далее, и вообще с соответствующим даже не столько картине, сколько интересу, может быть, современного зрителя, зрительницы?
Мне тоже...
Можно ли это воспринять как ролевую модель какую-то?
Как ролевую модель, не знаю, хотя мне кажется, что образ достаточно современный. То есть это человек, который, что называется, живет интуицией, наитием. Сегодня здесь, завтра там, попробовала включиться в какую-то авантюру, приехала, поняла, что кидалова, приехала, расстроилась по этому поводу, обиделась на молодого человека за то, что тот, оказывается, другую любит, и сразу начала действовать. А вот Анне что-то прилетает в голову, она идет и действует, не особенно заботясь там о каких-то последствиях, о чем-то таком, творческим людям, скорее всего, это в принципе присуще. Мне показалось, собственно, главная наша актриса это сейчас и подтвердила, что это очень органичная роль. Прямо очень органичная. Я смотрела кино, забывая о том, что это постановка. А в каких-то случаях я об этом помнила, а в каких-то забывала. И это были как раз случаи, когда я видела на экране Анну, и особенно вместе с Вано. Я забывала обо всем, мне казалось, что мне чуть ли не документалку показывает из реальной жизни. И надо сказать, что вот эти два наших главных актера, они правда заполняют экран. Очень прикольно поставлена сцена, когда Вано помогает Анне играть на мосту. Когда она сначала поет что-то такое очень унылое, а потом он включается и, принося таким образом извинения, поет что-то такое очень красивое, зажигательное, Мне кажется, что это, кроме того, что это с операторской точки зрения, мне кажется, прикольно, незамысловато, но прикольно сделано. Это еще и с точки зрения актерской игры прямо очень хорошо. Я, пожалуй, если буду пересматривать, то прежде всего эту сцену. Вот. А еще прикольно, как они с вином общаются. Не как общается Вано, с Вано-то все понятно. Вот. А именно как они вместе с Анной общаются с этим вином. Там же прикольно, что вино, оно должно эту девушку принять. Другую девушку вино принять не захотело. А здесь девушка понравилась. И это важно. И сразу чувствуется, что вокруг этого какая-то атмосфера выстраивается, какая-то химия, и за этим очень прикольно наблюдать.
Ну, вино тоже не дурак, она же понимает, в чьей ванной оно как бы делается. То есть она как бы... Здесь, наверное, какая-то есть метафора очень изощренная по поводу деторождения и так далее, потому что, ну, как бы вино же ведет себя, по сути, как капризный ребенок отчасти иногда, и потом является как бы основным клеем между Анной и Вано. Ну, здесь, на самом деле, можно разбирать с разных философичных точек зрения. Я вот какую хотел тему затронуть, которая вообще редко у нас в кинематографе, не только, наверное, даже... Ну, в российском это прям редко выражено, я не могу сказать, что я какой-то большой любитель западного кино, но сколько успел с авторским фильмом знакомиться и сколько успел смотреть различные блокбастеры, у нас редко обращают такое большое внимание на музыкальную составляющую фильма, а здесь как бы, то есть нельзя назвать этот фильм музыкальным фильмом, как у нас там были в советские годы, да, когда это, по сути, полноценный мюзикл, только заснятый на пленку. Ну, то есть буквально музыкально-театральная постановка. Но, тем не менее, как бы песня здесь является очень важным смыслообразующим и даже в какой-то момент поворотным механизмом. И вот насколько мне, во-первых, интересно мнение Алены как человека, который много работает с кино, насколько музыка нужно уделить ей больше внимания в российском кинематографе. А вот от Оксаны мне очень интересно услышать ее мнение как зрителя, насколько это было наивно, вот это вот использование песни. Не рушило ли оно вот этот эффект документалки, о котором ты только что говорила? Я вот не знаю, давайте по алфавиту отвечать.
Давайте. Ну, на самом деле, музыкальная составляющая — это, конечно, самая важная вещь вообще в любой постановке фильма это или спектакль, потому что нужно отдавать себе отчет в том, какое значение и какой функционал несет за собой музыка.
Вот это... Мне кажется, что иногда ее просто пихают, типа, просто чтобы какую-то отчитаться, либо берут какого-то известного исполнителя и просто берут его трек. Ну, и он редко очень, когда несет в себе какой-то смысл. Вот это прям бесит.
Правильно.
И засилие англоязычной музыки. Ну, это прям, ну, какого хрена? У нас много так российских замечательных исполнителей, а их при этом в кино совсем нет.
Абсолютно правильно. Вот есть понятие, ну, функционал музыки может быть фоновым, правильно, да? Как позволяющий более четко, там, например, что-то понять и вычленить для себя смыслово, да? Вот мы с тобой сегодня шли, и я вот как раз про это говорила. Либо, ну, вообще-то так оно и есть. То есть музыка, она должна, это как катализатор. Она обязана почти что, то есть если ты правильно выстраиваешь это все, она обязана концентрировать твое внимание на очень важных смысловых вещах. Uh-huh. Вот. И в данном случае эта песня, которая звучит в нашем фильме, она так и делает. Она свой функционал полностью исполняет. То есть мы понимаем, что болит у персонажей, к чему стремятся, чего хотят. То есть как вообще, кто такие сами персонажи. Это очень удачный ритм и мотив песни. Настолько, что и проявляется, естественно, грузинское народное в Гие, в Вано, в персонаже, и в Ване, потому что она там чувствует свои ритмы и чувствует что-то близкое к себе, то, что она всегда любила и хотела. Вот, например, про российское, если кино и значение музыки. Вот я не так давно там пересмотрела фильм Балабанова «Я тоже хочу». И смотрел фильм?
Нет.
Это его последний фильм, который он снял. И там он хотел снимать Леонида Федорова, но так как я там не знаю, по каким причинам он не смог сниматься, взяли Олега Гаркушу, тоже, по-моему, его так зовут, да, из аукциона, и он играл музыканта. Но музыка, сопровождающая всю вот это повествование, была написана Леонидом Федоровым. Uh-huh. То есть там звучала «Душа», там еще много всяких треков. Благодаря вот этому музыкальному, так сказать, музыкальному повествованию нам все было понятно. Там идут артисты, молчат, но ты понимаешь, что происходит, к чему они идут, что у них играет, что болит, и к чему они приходят. И в итоге как бы достаточно трагичная, трагическая как бы история там. Вот. Но это трогает, безусловно. И вот, ну, это основная вообще часть воздействия на зрителя и способ рассказать историю. Это инструмент и самый, один из самых крутых инструментов. Поэтому к этому всегда надо внимательно подходить.
Ну, а насколько на данный момент там, в принципе, в российском кино не хватает фильмов, мюзиклов? Вот, потому что я вообще не помню, я, ну, там...
Как «12 стульев», помнишь?
Вот, я про современность как раз говорю, что совсем их, по-моему, ну, нету. Ну, последний, который был, это, типа, «Лето» выходило, там, еще в конце нулевых годов, и с тех пор вроде как, по-моему, и все.
Ну, про Цоя, когда снимали «Серебренников» не так давно. Вот, ну, это, на самом деле, неплохо, но это вокруг личности же, правильно? Там мы берем какую-то популярную личность, и, ну, понятное дело, что это будет музыкальная история, если это про певца, да, или про композитора. Вот, а сейчас я правда не знаю, у меня в голове как-то не вертится, не крутится. В основном это, если мы говорим, выпускаются у нас блокбастеры, да, всякие какие-то легкие комедии, но там музыки нет, ты на нее не обращаешь никакого внимания, ну, там
вот в основном
эффекты. Вот недавно
выходил там этот, например, как его, кинокомикс «Майор Гром», да, в котором были вступительные титры, мы ждем перемен в замечательном ремейке, великолепно. Но это все имело прям огромный смысл, это прям титры, в котором идеально подбиралась музыка хорошая, и это было классное вступление, отличное начало, дальше музыка выполняла просто роль вот, ну, как бы сопровождения. Под настроение. А вот так, чтобы прям какая-то песня была, вокруг нее вертелась, или вообще давалась неожиданно музыкальная фраза персонажу, в «Покровских воротах», да, это же прекрасно работает. Угу. Кстати, по-моему, один из любимых фильмов режиссера нашего Сабджа, который мы сейчас обсуждаем. Вот, и это прекрасно работало раньше. Оксан, вот ты скажи, пожалуйста, песня, музыкальная составляющая, это все не нарушило ли тот эффект документалки, или это как бы только еще лучше усилило магический эффект? Как ты отреагировал на музыку в фильме?
Мне кажется, это усилило именно магическую художественную составляющую, потому что документалка, она видна скорее в моментах, когда Анна взаимодействует с Вано, особенно когда она с ним по поводу квартиры ругается, ну или когда Вано общается с банковскими товарищами. А здесь мы видим, что это так нарочито постановочно, и это прекрасно, это напоминает нам о том, что это искусство, что это постановка, и что здесь мы точно наслаждаемся эстетически. И мне кажется, что музыка очень в тему по двум причинам. Первая причина – умело добавленная национальная музыка, она дает ощущение какой-то большой страны и связи нашей страны с другими соседними странами. Обычно у нас, когда вплетается какой-то национальный колорит, то выглядит по принципу Russian Derivation, как говорит одна моя знакомая, которая, в принципе, вот это вот «Аля Рюсь» очень не любит, и все, что с этим связано. Не потому, что она против национальной культуры, она против бескусицы. Uh-huh. То есть за то, чтобы национальную культуру как-то со вкусом показывали, а не Russian Derivation. На этом месте может быть и что-то другое, неважно. У нас стали появляться примеры нормальной работы с национальным колоритом, когда это заходит широким народным массам. Совсем из другой сферы произведения, но не могу не вспомнить «Слово пацана», культовый уже, можно сказать, сериал. Чем, прежде всего, запоминается с музыкальной точки зрения? Это ПЕЛА, конечно. Вот. Это татарский хип-хоп. Как татарский хип-хоп, и чтобы зашло массовому зрителю, как? А заходит. Здесь получается грузинский колорит, который тоже ненавязчивый, как и все в этом фильме, поэтому он очень хорошо смотрится. Он сразу как будто выстраивает художественное пространство. А второй момент, мне кажется, что это очень логичный кирпичик к важной теме, которую я бы обозначила как традиция, что это такое. Меня этот фильм больше даже не как человека зацепил, а, как ни странно, как специалиста, как религиоведа. При том, что фильм совершенно светский и совершенно не про это, но он затрагивает важную тему, что такое традиция. Я не так давно была на конференции в Питере, и мы с коллегами обсуждали этот вопрос, и даже мы поняли, что мы даже не очень знаем пока, как к этому вопросу подступиться. Что такое живая традиция? О традиции, о традиционных ценностях говорят все вокруг. Но вопрос, то, что ты имеешь сейчас, это точно та традиция? Или ты просто скопировал, вставил, и у тебя получился муляж, в котором нет души? Есть хорошее выражение, оно мне очень нравится применительно к традиции, что традиция – это передача огня, а не культивирование пепла. Вот, мне тоже так кажется. Да, мне тоже кажется, что это очень правильно. И здесь, получается, мы избегаем двух крайностей. Что у нас нету никакого прошлого, оно никак нас не определяет, и я своих корней знать не хочу. А с другой стороны, вот если я хочу быть традиционным, исконно-посконным, то тогда мне надо быть вот ровно таким же, каким был мой дедушка или прадед. Любому разумному человеку понятно, что так не работает. Получается в самом плохом смысле косплей. Не в смысле вида искусства, а в смысле попытки изобразить то, чего нет на самом деле.
Закос.
Да, именно так. То есть ты на это смотришь и видишь в этом только плохой вкус. Ты не видишь, чтобы передалось самое главное. Любая традиция, будь это традиция религиозная, национальная, будь это традиция ремесленная, изготовление вина, неважно. Это то, где есть душа, ощущение. И очень прямо классно сделано в фильме, когда дядюшка главного героя говорит: «Я тебе не подскажу рецепт». У каждого он свой, у кого-то одна фишка, у кого-то другая, у кого-то третья. Ты должен найти это сам. Есть некоторые общие принципы, и эти принципы герой как бы вспоминает, вспоминая свое детство и беседуя с призраком своего дедушки. Но это какие-то самые общие вещи. Но контакт со своим вином Вано находит сам. И методом проб и ошибок он понимает, как с ним надо контактировать. И очень правильно сделал дядюшка, что не стал ему рассказывать рецепт. Ничего бы не получилось. Никакого вина, да на самом деле ничего хорошего не получается, когда ты просто копируешь. И получается, что нужно было сделать Вано? Вано не нужно было перестать быть современным человеком, не сельским жителем. Вано не нужно было перестать быть москвичом, не нужно было перестать говорить по-русски там, без акцента. Он остается обычным человеком 21 века, самым обычным. Но при этом он вспоминает о том, что ему дорого, во-первых. То есть он не пытается что-то воспроизвести, потому что типа по приколу. Вот. Он вспоминает свое детство, привязанность к дедушке, и то, что для него это важно. Да, конечно, мотиватор, он бы так, конечно, ни к чему не пришел. Мотиватор, конечно, это то, что ему расплачиваться нужно. Но ничего бы у него не получилось, если бы на что-то не отозвалось его сердце. Угу. Сердце отзывается, есть некоторые, то есть у тебя есть некая потребность. Кстати, даже и хорошо, что так получилось. Должна быть реальная практическая потребность, а не то, что ты сидишь такой и думаешь: какой бы мне традиции обратиться? И вот это какая-то ерунда всегда получается. А тут практическая необходимость. Вот он есть виноград, он прямо в руки идет. Но дурак ты был бы, если бы ты этим не воспользовался. Есть мотивация, есть добрые, теплые воспоминания, есть образ, с которым ты можешь контактировать, а традиция зачастую с нами вот как-то так и говорит. Через сны, через воспоминания, через вот что-то такое, через какой-то живой контакт. Вот, есть прекрасный дядюшка, который тебе про этот контакт напоминает. Это важно, чтобы был тот, кто тебе напомнит о том, что все, что нужно, оно у тебя уже есть. Это просто нужно активировать. И, наконец, есть желание экспериментировать, пробовать и не отчаиваться. Безусловно, когда ты что-то делаешь, это делать нужно с любовью. Вот, и то, что любовь, она где-то бродит, хоть герой ее до конца не понимает, оно, конечно, немало способствует тому, что у героя в итоге все получается. И я бы вот честно, я сейчас не шучу, честно, я бы рекомендовала этот фильм всем неофитам, которые рвутся воспроизвести традицию, любым неофитам любой религии. Вот. Рекомендовала бы, может быть, всем, кто не особо религиозен, но задумывается о воспроизводстве национальных традиций. Вот если вы хотите понять, что такое живая традиция и как ее воспроизвести, не будучи просто копировальщиком, а будучи тем, кто действительно продолжает дело деда, дело своих предков, этот фильм, мне кажется, прекрасная иллюстрация. Так что спасибо большое создателям. Это прямо было, мне кажется, лучшее высказывание на тему из того, что я видела последние несколько лет.
Заласкал этот фильм, конечно, прям просто до нельзя. И метафоры замечательные получились благодаря твоему монологу. И по поводу того, что если культура, передача культуры — это передача огня, то ни в коем случае Russian деревяшин не должен быть. То есть это мы не деревянные чурки должны передавать как бы вот этот огонь, да, а мы должны это передавать на камень, на хороший фундамент и живому как бы человеку, который с этим огнем справится. Тут еще и зороастрические всякие ведические вещи пошли уже. Ну, прям, да, спасибо тебе большое. Но давайте все-таки немножечко покритикуем фильм. Наверняка же есть что сказать, что не удалось. Давайте начнем с Алены. Все-таки что в фильме не удалось?
Сложно ответить на этот вопрос. И, скорее всего, я даже не очень хочу отвечать на этот вопрос. Мне кажется, я все там, про свое, скажем так.
Ну давай, можно да. С точки зрения своей собственной самокритики.
Да. Про персонажа Анну, которая в целом, безусловно, мне ее не хватило, ее как будто бы мне недостаточно было в самом начале. Вот. То есть она потом на какой-то момент пропадает, и не потому, что мне хотелось экранного времени больше, дело не в этом, дело в самой истории. Мне как будто бы хотелось, чтобы она была еще помесистее, как будто бы больше ее должно быть. Вот, поэтому есть такое вот ощущение. Я даже когда читала сценарий, я поняла, что, ой, а куда она пропала? То есть я знала, куда она, понятно, пропала, но она пропала, и как-то кажется, что зря. Вот, но это единственное, что мне казалось, ну вот мне хотелось, чего мне не доставало. Вот, именно более раскрытой истории с Анной.
Ну, вот после твоих слов я сейчас понял, что, наверное, если бы у нее еще и музыкальная карьера сложилась, тогда бы мы, наверное, здесь бы перестали верить в происходящее совсем, потому что это уже совсем «Медовая долина»
да,
пошла.
Нет, это все правильно. Это почему?
Это вот жертва.
Как это зафиналено, это все верно. Я говорю про все-таки развитие сюжета чуть ли не с самого начала. Вот, то есть она там теряется, и ты забываешь про нее. Да. Да, ты забываешь. И это понятно, она может вольна как бы делать, выбирать для себя. Это даже и хорошо, что так вот все сложилось, и она оставила музыку, потому что это совершенно другое кино бы было бы, да? Тогда бы это было бы про Анну, а не про вино. Она должна была пожертвовать этим. Это логично очень в сюжете. А вот то, как она, вот знакомство зрителя с этим персонажем как бы вначале не хватало. Вот ну, для меня это вот, ну просто, это абсолютно мое личное ощущение. Вот, то есть потом, когда она приходит и рассказывает то, что с ней было, как она там, ну, там большой на самом деле был монолог, как она автостопила, как у нее все не получалось.
Да, точно, да. Это же фильм же еще пришлось порезать, представьте, да. Для формата, ну, скажем так.
Да.
Ну, надеюсь, что когда-нибудь мы увидим режиссерскую версию, ну да, там понятно.
Ну это не страшно, там на самом деле оставили самое основное в этом монологе, все очень правильно, вот, но то, как она рассказывает, то, через что она пережила, через что прошла, вот это было бы хорошо бы увидеть, например. Ну, это мое вот личное, вот если меня спрашиваешь. А так в целом, я не знаю даже, что сказать. Вот прекрасный замысел, прекрасное воплощение, очень все легко. Сделать легко, чтобы было и смех, и слезы, и любовь, это на самом деле требует, во-первых, большой профессионализм, во-вторых, включенность, потом, в-третьих, влюбленность в это во все, в свою профессию, это вообще основа основ. И зачем тогда все делать это, если не любишь свою профессию, это образ жизни. Вот поэтому, мне кажется, то, как было задумано, в моем как бы, представлении, все это и произошло, как бы оно воплотилось. Что-то там, это уже на суд можно выносить зрителям, и они могут там решать для себя как-то, как что там не так, что там так. Это, пожалуйста, делайте, что хотите. Искусство само по себе ситуационно-субъективно, поэтому мнения могут быть разные. Вот. А все, что касается вот своего персонажа, вот я, да, мне бы хотелось бы ее побольше.
Я сейчас понял, что, знаешь, можно как у Pixar, вот любят они делать, когда вставляют короткометражку перед основным показом, полуметражкой, перед следующим фильмом Алекса Некто, надеюсь, что он все-таки что-то следующее большое полнометражное будет, чтобы перед ним была короткая история Анны, которая возвращается домой, знаешь, там типа вот буквально 10-минутная короткометражка про все ее злоключения.
Это точно. Ну, да, она очень милая. Спасибо большое, кстати, за добрые слова к моей героине, потому что там есть одно такое, такая вещь, как живость в этом фильме. То есть мы с моим партнером Гея Пирадзе, мы были с ним живыми, нам это удалось. И есть такой небольшой маленький профессиональный секретик, это называется, это на самом деле мои коллеги поймут, про что я говорю. Каждый из нас, мы занимались делом, у нас был процесс. И он был выстроен внутри каждого из нас. Mm-hmm. То есть мы знали, куда идет наш персонаж, что он делает, через что он должен поменяться и как он должен поменяться. И поэтому есть такое вот ощущение, то есть это для меня, на самом деле, когда я первый раз смотрела, я боялась, будет это или не будет. То есть у меня это есть такое... Это нормально. Вот. И очень важно было посмотреть на... Я ее еще смотрела со зрителями. То есть мы там все пришли, я первый раз смотрю, и вместе со зрителями для меня у меня сердце как бы колотилось страшно. Я, естественно, первые сцены, я думаю, о, господи, все, я пошла. А потом я поняла, я вспомнила, как работала. И еще особенностью вот Анны, именно персонажа, заключалась в том, что она не хотела никому понравиться. Вот это ее... отличительная черта. Она вот там, и в этом фильме есть кадры, где она достаточно некомплиментарна, то есть она даже не очень красивая, скажем так, по канонам красоты, но и это, я думаю, ой, как классно, в целом не очень симпатичная, но очень обаятельная, думаю, и слава богу. Вот. И мне кажется, это очень важная штука. Так что я тебе конкретно на вопрос не отвечу, что-то мне удалось, потому что мне кажется, что удалось все.
Ну, здесь еще, ну, надо тогда отметить, что не было как бы режиссерской импотенции, которая очень часто в фильмах современных прослеживается, когда режиссер не может нормально донести, а что нужно-то актеру вообще сделать, изобразить и что донести. То есть, ну, как, благодаря Оксане, которая сейчас здесь является судьем с точки зрения зрителя, она как раз, ну, этот комплимент про документалистику, мне кажется, выше получить для кино просто нельзя.
Это правда, это прям очень хорошо было сказано, спасибо большое, это прям, значит, работа сделана. Ну, смотрите, конечно, режиссер давал задачи, он, особенность режиссера заключается в том, как он и какие задачи он дает. Они должны правильно сформулированы быть. Ну и все, артист, если понимает, дальше он чешет, работает, и все складывается. То есть вот этот вот коннект, эту коммуникацию очень важно как бы выстраивать и найти. У нас на площадке было вообще все отлично. Все понимали. Вот. Поэтому, возможно, и получилось именно благодаря этому. Ну, собственно, я опять-таки вернусь к тому, что это было очень профессионально. Вот, это было круто.
Оксан, ты как зритель, да, вот что, ну, ты сказала много теплых слов, но наверняка же должны быть какие-то... Я все еще перевариваю твой пассаж про огонь и Russian Derivation, потому что это, видимо, станет цитатой ближайшего времени для меня. Я сейчас понял, что, да, деревянный Буратинка не может стать руководителем театра. Он должен быть все-таки, должен стать настоящим человеком и личностью для того, чтобы перенять вот этот вот волшебный мир, который находится, на самом деле, за нарисованной картинкой на стене, который все время был рядом, вот он все время здесь, все время поблизости. Анна, кстати говоря, в фильме Анны Ивано, получается, что она же тоже, которая бродит все время рядом, и наконец-то отвечает себе на вопрос, а что она терпит этого хамоватого, нагловатого трикстера, который вино начинает готовить, еще и перемешивает ее любимой гитарой. А, кстати, интересно, откуда гитара была? Что за гитара, да?
А на самом деле, ну, как бы, это у свихнутых музыкантов есть, я уверена, что у тебя тоже есть такие старые гитары, которые памятные. И вот это, скорее всего, это она же старая, скорее всего, это ее первая, не скорее всего, а точно, я сейчас вспоминаю, это первая ее гитара, которую она взяла в руки, когда она, там, знаешь, за 1000 рублей щепка была куплена, она руки в кровь, у меня была такая гитара. Вот, я знаю, что это ощущение, она памятная. У меня дома 4 гитары, и одна из них как бы та самая.
Играть на ней невозможно, но на стене она висит.
Да? Да, там можно сделать подписи, кто-то подписывает, какая она супер памятная. Там, я не знаю, отец потому что подарил, понимаешь, на 15-летие. Это важная вещь вообще, она ценная. И это вообще, я вот второй раз, когда...
Еще одна жертва, она только жертвует, весь фильм она жертвует.
Она все время жертвует, она все время пытается бороться. Господи, это вообще сцена, как я первый мои слезы были, когда я смотрела этот фильм, это когда он берет этот гриф, он ломает гитару. А, господи, боже мой, что это такое вообще? А, Анна, прости. И вот после этого все мои друзья, которые смотрели, они первые заплакали и начали держать меня за руку. Говорит, Алена, я говорю, это не моя гитара, понимаешь, это у Анны, это у нее.
Это выглядит максимально, да, натуралистично. Итак, да. Оксан, у тебя какая-то критика в адрес фильма есть? Что не понравилось, что не зашло, во что не поверила?
Ну, я не поверила в историю с Инессой. То есть сама Инесса как персонаж, мне кажется, достаточно логична.
Которая злодей из банка, которая на самом деле
руководит коллекторами. Да, типа того. То есть я-то изначально поняла так, что Вано пытается ее заболтать, замурлыкать, чтобы она просто отсрочила ему платеж. То есть до меня только в конце дошло, что у него, оказывается, к ней какие-то чувства. То есть я была уверена, что когда он говорит Анне про женщину, с которой он хочет жить и так далее, что он точно имеет в виду Анну. То есть откуда вдруг взялось это чувство к Инессе, вот это мне совершенно непонятно. То есть это, ну, как-то для меня, как для зрителя, было неочевидно.
Это, наверное, эволюция, знаешь, персонажа, что сначала он ищет себе мамочку строгую, которая его жизнь все наладит, исходя из какой-то жестокости, доминирования. А оказывается, то, что он сам просто должен на себя ответственность наконец-то взять, и как только он на себя ее берет, он понимает то, что, типа, он может быть вот мужчиной. И Анна прекрасно подходит на роль любовного интереса основного. Так, хорошо, ты не поверила в историю с злодейской любовью. Так, а что еще?
Да, типа того. Но все остальное, мне кажется, сделано хорошо. Сцена на мосту, о которой я говорила, она такая очень постановочная, но в этом и, собственно, прикол. Магический реализм, он, как правило, тем отличается, что там какие-то магические суперволшебные сцены, которых не принимает позитивистское сознание, они чередуются со вполне обыденными и бытовыми. Угу. Вот, ну, то есть вот это было вполне, мне кажется, органично. И актерские работы хорошие, то есть кроме главных героев, там же еще совершенно прекрасный сомелье с песиком.
Да, Александр Ицко, да.
Да-да-да. Я смотрю, фамилия знакомая, то есть здорово, что удалось привлечь таких известных актеров. И один из коллекторов, который так вот покрупнее, он тоже прикольный. Мне кажется, их парочка, она очень такая харизматичная. То есть мне, например, было интересно за ними наблюдать. У них роль такая незамысловатая, но прикольная. Они такие с фантазией.
У нас осталось всего 2 минутки. Оксан, вот ты как человек, который много работает с молодежью, ну, все-таки ты преподаватель, у тебя огромное количество коллег, ты бы стала проводить какой-то отдельный кинолекторий, который бы был посвящен разбору вот Анны Иванов с точки зрения какой-то философии глубокой и так далее, после всех теплых слов, особенно сказанных тобой?
А, пожалуй, я веду религию в массовой культуре в РГГУ, есть такой предмет. И мои студенты либо берут доклады и рассказывают про что-то, что они хотят, либо мы с ними устраиваем киноклубы. Ты подал хорошую идею. После того, как кино станет так более-менее легально доступно, я думаю, что я бы сделала кинопоказ и подумала бы вместе с ребятами о том, что такое традиция и как она по-настоящему передается. И является ли традицией то, что они изучают? Традиция или муляж? Вот это важный вызов для всех религиоведов. Многие, настолько это такой страшный вопрос, неудобный, что многие даже и боятся его задавать. Ну, молодежи все равно, молодежь не будет сильно бояться. Поэтому я думаю, что можно будет этот вопрос задать. Ну и плюс 1,5 часа пролетят, я думаю, незаметно.
Я думаю, что вообще РГГУ давно пора уже сделать свой собственный кинофестиваль, потому что с дискуссионным клубом, потому что, ну, как бы это напрашивается, а во-вторых, ну, а кому еще это обсуждать, кроме как не преподавателям и молодежи, которая с большим удовольствием посмотрит новое авторское кино, особенно российское, особенно необычное, особенно учитывая то, что РГГУшники с большим удовольствием сначала сделают предпросмотр, а потом уже что-то допустят до финального просмотра. Ален, я чуть не сказал Анна. Ален, в последнюю минутку скажи, пожалуйста, идет ли дальше какая-то работа с режиссером Алексом Некто? Есть ли какие-то творческие дальше планы по совместной деятельности?
Да, нам вообще в этом плане очень повезло. Мы с Алексом пару уже проектов обсуждаем, и так получается, Алекс пишет роли, и я в этих ролях вижу себя. И вот как это случилось с Анной, я когда читала, я думаю, это я! Вот здесь так снова. Да, конечно, мы ведем разговоры, обсуждаем, рассуждаем и вперед только в путь.
Замечательно. Тогда с нетерпением ждем. У нас сегодня в гостях была актриса театра и кино Алена Муратова. Ваши ведущие была наша главред Оксана Куропаткина. Я ваш хост, вечно недовольный бородач Олежа Никитин. Сегодня мы имели радость говорить о полнометражном фильме «Анна Иванова. Ванна и вино» российского режиссера Алекса Некто. Смотрите премьеру 14 ноября в кинотеатрах, где эта премьера будет показана. Я вот дежурно напоминаю, что помимо основного эфира у нас есть еще послесловие, которое вы можете найти в наших социальных сетях. Так что подписывайтесь, комментируйте, лайкайте себе в удовольствие. С вами была передача «Гигзона» от Теос Медиа. Мы вернемся в эфир в любой другой понедельник в 15:00 по Москве. До встречи на просторах Гиклактики.
До свидания!